Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о языке тоталитаризма. Выбор этой темы связан с процессом переосмысления языка социализма в переживших тоталитарный опыт европейских странах, Восточной и Центральной Европе. Словарный запас членов коммунистической партии, социалистических газет и общества служит сегодня основой для словарей эпохи до распада Советского Союза. Два таких словаря вышли в Чехии и России. Одним из первых, кто попытался описать, что собой представляет язык тоталитаризма, был английский писатель Джордж Оруэлл. Завершающая глава его романа 1984 озаглавлена о новоязе, и в ней рассказывается, по сути, о цензуре языка с подменой смыслов того или иного слова, искоренением определенной лексики из языка и заменой ее словами партийной элиты. «Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься», — пишет Оруэлл. В его романе полное внедрение нового словаря в повседневную речь ожидалось к 2050 году. Но в реальных обстоятельствах стран, входивших в соцлагерь, этого не произошло. Официальный язык членов партии и обслуживающий ее интересы прессы отличался от языка, на котором говорила подавляющая часть общества. Об этих двух языках мы сегодня и поговорим. Начнем с Чехии. Здесь был недавно опубликован малый словарь реалий коммунизма, в который вошли 1400 слов и словосочетаний. Речь, конечно, не идет о словаре, который отражает все слова того времени. Выбор сделан лишь из слов, которыми пользовалась элита, а не из разговорного языка. Источником языка пропаганды послужило главное издание чехословацких коммунистов «Руде право» – «Красное право». Уже само это словосочетание имело идеологическую окраску. Право у коммунистов было особым – красным. Кроме газеты, в качестве источников для составления словаря использовались 90 книг, издававшихся в то время под эгидой Коммунистической партии Чехословакии или государственных структур. Время, как и словарь, конечно, менялись. 50-е, принесшие в Чехословакию репрессии сталинского образца, резко отличались от пражской весны 60-х и застойных 70-х и 80-х. Но составители словаря последовательно изучали прессу и официальные публикации всех этих исторических периодов. Хотя речь идет о Чехословакии, в словаре можно найти много слов, которые использовались при социализме носителями русского языка. О влиянии советской культуры на чехословацкую можно судить и по музыке. Например, революционную песню «Вперед, краснофлотцы» в 50-х перевели на чешский язык. Лингвист и составитель малого словаря реалий коммунизма Вера Шмидтова говорит, что многие слова, употреблявшиеся при социализме, есть и в современном чешском языке. Но чаще всего они помогают говорящему сделать экскурс в прошлое, подчеркнуть, что речь идет о другой эпохе.
Каждая политическая система создает свой собственный язык, а словами, которыми ее представители пользуются чаще всего, обществу передаются главные идеи. Что касается социализма, то излюбленными темами были борьба с врагами режима, защита мира, коллективизация, строительство коммунизма, индустриализация. И эти слова мы слышали постоянно. Слышали их и в других странах социалистического лагеря. Словарный запас был один и тот же. Если сравнивать период социализма после распада Советского Союза, то тоже можно говорить о каких-то словах-паролях: капитализм, объединенная Европа, приватизация. Что еще характеризовал язык того времени? Аббревиатуры. Но мне кажется, что в русском языке они были даже в большем почете, чем в Чехословакии. На мой взгляд, аббревиатуры вошли в каждодневный язык под влиянием военной терминологии, поскольку тоталитарные режимы в большей степени, чем, скажем, в демократии, опираются на военных, органы внутренних дел, что проявляется и в языке. Более того, аббревиатуры в большом почете у бюрократов. Если посмотреть на документы Европейского Союза, то там масса таких слов.
Советский Союз оказывал существенное влияние на политические решения, которые принимались в Чехословакии. Было ли это влияние и на уровне языка?
Я согласна с тем, что влияние Советского Союза на Чехословакию было существенным. Однако, на удивление, это влияние было очень поверхностным в языковой области. Русизмы не стали языковой нормой, широко не употреблялись. Они и сегодня есть в языке, встречаются в современной литературе, однако используются для того, чтобы дать характеристику тому времени. Например, субботник, ударник, стахановец, колхоз, кулак или бумажка. Но их можно встретить все реже и реже, а молодые люди их вообще не знают. Поэтому мне кажется, что они скоро вообще выйдут из употребления. Интересно, что язык коммунистической пропаганды, язык чехословацких политиков и элиты, постигла та же судьба, что и русизмы. Они сегодня отсылают к прошлому и довольно часто употребляются в ироническом значении с целью высмеять жизнь при социализме.
Слова, собранные в малом словаре «Реалии коммунизма», позволяют проследить, как менялся язык пропаганды в 50-х, ознаменовавшихся массовыми репрессиями в 60-х, когда наступила оттепель, и в застойных 70-х. Не могли бы вы кратко охарактеризовать три этих периода?
Первый период, 50-е годы прошлого века, был самым лингвистически агрессивным. В это время режим пытался навязать свои взгляды остальным, искал врагов. В это время и появились темы, на которых строилась политика коммунистической партии. Коллективизация, социалистическое строительство. В 60-х пришла оттепель, возвращение к более привычному образу жизни. Поэтому неудивительно, что в это время родилось словосочетание «золотые 60-е». На протяжении этого десятилетия Чехословакия пережила культурный и общественный подъем. Этот период закончился «пражской весной», очередное характерное словосочетание, ассоциирующееся с тем периодом. Затем пришла оккупация. У нас именно это слово используется для обозначения вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. С этим временем связана словесная подмена, манипуляция сознанием, когда вещи перестали называть своими именами. Вместо слова «оккупация» пресса и политики стали использовать словосочетание «братская помощь», «временное размещение иностранных войск» и так далее. Затем пришел застой, который у нас называют «нормализация». Иными словами, возвращение к тому, что режим понимал под нормальностью, когда были полностью прерваны связи за границей, возвратилась цензура. В это время в язык снова возвращается агрессия.
В составленном вами словаре главный акцент делается на официальный язык. Язык, на котором говорили лидеры коммунистической партии, на котором писались статьи в газетах. И в очень малой степени словарь отражает разговорный язык. В чем были основные различия между языком элиты и народа?
Слова в этих двух группах, конечно, значительно отличаются. Язык пропаганды постоянно повторял слова «революция», «счастливое будущее» или «враг не дремлет», но в то же время жители Чехословакии употребляли в речи другие слова и выражения. Например, в 70-х был распространен девиз «С Советским Союзом вместе навечно», но к этому добавляли «только не на минуту дольше». Иными словами, когда мы говорим о языке, то мы говорим о своего рода творческом организме, который не зацикливается только на официальной речи. Ему не чужд юмор, например. Но есть еще один компонент этого языка, который пытается отразить реальность. Это словарный запас, связанный с теми областями жизни, на которые тоталитарный режим оказывал наибольшее влияние. Например, молодые люди протестовали против официальных требований коммунистической партии к внешнему виду. Запрещалось иметь длинные волосы. В связи с этим появляется такое слово, как «волосатый», которое употребляли и в Советском Союзе. В Чехословакии тот же смысл был у слова «манечка». Это уменьшительное от женского имени «Маня». Пропаганда использовала другие слова. Тогда был придуман лозунг «Если волосы длинны, близко к нам не подходи». Это противостояние между режимом и молодыми людьми порождало новые слова, словосочетания. Всем хотелось, например, носить джинсы, но купить их можно было только в валютном магазине. В СССР он назывался «Березка», в Чехословакии – «Тузекс». Все, что связано с торговлей в этом магазине, тоже было внесено нами в словарь.
А тогда то все примеры гесел этого словника.
Лингвист и составитель малого словаря «Реалий коммунизма» Вера Шмитова рассказывала о разнице между разговорным языком и языком коммунистической элиты Чехословакии. Об этой разнице между официальным и неофициальным языком говорится и в опубликованном в прошлом году издательством «Новое литературное обозрение» неакадемическом словаре-инвентаре советской цивилизации. Ее иллюстрирует одна из статей словаря, озаглавленная «Америка». В ней говорится:
Рассматривая роль и влияние Америки на развитие ситуации в Советском Союзе, следует отметить два часто противоположных нарратива. Первый формулировался властью, второй – интеллигенцией. В первом случае США выступали в роли агрессора, спонсора кровавых диктатур, американской военщины, ЦРУ и его наймитами в лице диссидентов и так далее. Характерными чертами американской модели были безработица, расовая дискриминация, неуверенность в завтрашнем дне, обнищание масс, жажда наживы, «золотой телец», «мафия». Имитация элементов американского образа жизни в его российско-советской интерпретации стала доминирующей моделью личного существования в кругах столичной интеллигенции, а идея индивидуального коммунизма или личного благополучия стала постепенно вытеснять идею коммунизма коллективного. Английский язык стал наиболее востребованным иностранным языком, а английские спецшколы – наиболее престижными.
Это была цитата из неакадемического словаря инвентаря советской цивилизации. В ней в качестве примера отношения советского общества к Соединенным Штатам приводится песня группы «Наутилус Помпилиус» «Goodbye, Америка», написанная в 1988 году.
Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай.
Один из авторов ряда статей, вошедших в неакадемический словарь «Инвентарь советской цивилизации», мой коллега Кирилл Кобрин.
Речь идет о словаре, который был составлен из отрывков уже готовых текстов. Никто из нас, кроме, по-моему, Михаила Эпштейна, не является лингвистом в прямом смысле этого слова, да и филологов среди нас тоже не так много. По крайней мере, я уж точно не филолог. Поэтому, если бы задача была составить действительно академический словарь языка советской цивилизации, возникло бы огромное количество академических же вопросов. То, что словарь, о котором мы говорим, составлялся из, в основном, отрывков уже написанных разнообразных сочинений, это эссеистика, и проза, и так далее, и так далее, и так далее, он таким образом впитал в себя различные пласты времени и различные точки зрения. Это, если угодно, одновременно и голос de profundis, из глубины советской цивилизации, и в то же время со стороны. Я думаю, что его тривиальность или сила, если угодно, то она заключается как раз в этом.
Ну вот интересно, что разговор элиты и разговорный язык, он разный. Академическая среда действительно разделяет эти два вида словаря. Два словарных запаса, скажем так, этой эпохи. В неакадемический словарь советской цивилизации вошли именно разговорные слова. Есть ли какая-то специфика вот этого языка?
Прежде всего, конечно, всегда во всех странах существует очень жесткое разделение между языком, скажем так, народа, да, условно говоря, населения и официозным языком. Это первое. И оно есть везде, и в демократических странах, и в недемократических странах, и так далее. Во-вторых, есть языки различных социальных групп. Этнических, социальных, религиозных и так далее. То, что мы называем языком, условно говоря, народа, в том виде, в котором он дошел до нас, советской эпохи, это язык, скажем так, советской интеллигенции. За исключением некоторых писателей, деревенщиков, которые попытались воспроизвести, а потом сохранить язык, например, деревенский, и почти нет писателей, которые пытались воспроизвести язык, пролетарский, рабочий. А я родился и вырос в рабочем пролетарском районе пролетарского города. Я очень хорошо помню, что этот язык был, в общем, другой. Так вот, в основном это язык советской интеллигенции или молодежи, которая еще не поделилась по социальным группам. Такая творожистая масса, если угодно, с неустоявшейся лексикой. Но тут очень важно отметить, что в отличие от неофициального языка в других, особенно демократических странах, советский неофициальный язык, как мне кажется, по крайней мере интеллигентский, формировался прежде всего за счет отторжения от официоза. И это очень важно. Он с официозом составляет, диалектическую пару. Одна часть без другой существовать просто-напросто не может. И поэтому он, как ни странно, подпитывался во многом официозным языком. Ну, вот эти все бесконечные шуточки по поводу, Брежнева и прочего, которые вошли уже, на самом деле, в обиход безо всякого Брежнева. Вот помните выражение «сиськи-масиськи», да? Вроде не очень приличное. Но ведь на самом деле это издевательство над престарелым Брежневым, который пытался произнести таким образом слово «систематический». В этом смысле это была и сила, надо сказать, этого языка, потому что он позволил лингвистически, культурно огромному количеству людей просто выжить в нормальной языковой среде. Но в этом была его и слабость, потому что как только рухнул официозный язык советский вместе с концом Советского Союза, и все попытки его воспроизвести сейчас, в общем, конечно, проваливаются, потому что нет нового официоза, нет за этим идеологии. Но вот тот язык-то он остался, то, от чего он отталкивался, исчезло, а все черты вот этого интеллигентского, неофициозного языка, немножко издевающегося над властью, они окаменели и превратились вот в тот чудовищный на самом деле язык современной, в основном постсоветской публицистики, журналистики, да и просто интеллигентского разговора. Поэтому это драма очень серьезная, причем не только драма власти.
Можно ли говорить о том, что эти статьи, да, или эти тексты, которые написаны на этом языке, они продолжают определять мышление людей, которые их читают? То есть не наступило новое время, которое принесло какой-то новый свой язык.
Тут несколько сразу драм таких больших лингвистических, культурных и социальных, если угодно. Во-первых, драма этой власти, не хочется говорить о ней сочувственно, но тем не менее эта драма заключается в том, что она не может выработать язык, официоз. Она не умеет это делать. Она умеет только разговаривать либо языком милицейского протокола, вроде, вы знаете, вот как было описание вот этого американского шпиона, якобы, которого поймали, и при нем были средства изменения внешности. Вот на таком уродливом языке может говорить власть. Либо, если этих слов не хватает, она срывается на полууголовную какую-то интонацию, словечки, которые любит довольно часто использовать президент России, нынешний Владимир Путин. И это большая драма для власти, потому что власть не звучит убедительно на этом языке. Почему такой язык не сформировался, это отдельный вопрос, и его можно обсуждать долго. Но общество тоже не сформировало единый или относительно единый культурный язык публичной дискуссии. Его нет. Он состоит из ошметков советского неофициального языка, и особенно, конечно, раздражают эти бесконечные вскрытые и открытые цитаты из двух десятков советских фильмов, которые просто превратили в такой, знаете ли, псалтырь, да, откуда по любому поводу дергают какую-нибудь цитату. Бесконечные цитаты из «Белого солнца пустыни», «Оттуда, отсюда» и так далее. Это говорит не только, что слов как бы не хватает, это говорит о качестве мышления, которое довольствуется готовыми формулировками, которые с точки зрения произносящих, как бы объясняют все. На самом деле они уже давно ничего не объясняют. Но люди ленивые, и они не готовы думать, они не готовы придумывать новые слова. Но при этом, безусловно, существуют локальные такие наречия, если угодно, жаргоны в нескольких социальных группах, которые, безусловно, новые. Достаточно вспомнить программистские всякие лексики и многие другие вещи. То есть это такая сейчас огромная смесь, которая мучительно пытается найти язык, на котором одни люди понимали бы других. Пока это не получается, но я думаю, что во многом будущее российского общества будет зависеть от того, будет ли найден такой язык.
Это было мнение Кирилла Кобрина, одного из авторов неакадемического словаря инвентаря советской цивилизации. У микрофона Александра Вагнер, Радио Свобода, проект «Европа». Больше информации, статей, аудио и видеоматериалов можно найти на сайте свобода.орг. Подкасты доступны еще и в приложениях для мобильных устройств Apple и на базе Android.